слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Этот выпуск я решил посвятить творчеству одного из создателей нового джаза, саксофониста Мэриона Брауна, печальная весть о смерти которого пришла в конце октября этого года. Музыкант прожил долгую, но непростую жизнь. Большая часть ее была омрачена болезнью. С 1992 года Мэрион Браун почти не появлялся на людях, не выступал и не записывался. Он перенес несколько неприятных операций, ампутацию левой ноги, долго и мучительно привыкал к протезу, боролся до конца, но в музыку так и не смог вернуться. Оказавшись в изоляции от музыкального мира, он довольно активно занимался живописью и графикой. Темой его рисунков и акварелей всегда становилась музыка. Он снова и снова изображал на бумаге трубачей, барабанщиков, саксофонистов, как бы стараясь удержаться в мире музыкальных образов и переживаний, которые помогали ему бороться с недугом и не сдаваться. Первые заметные шаги Мэрион Браун сделал, находясь в тени Джона Колтрейна, но нужно признать, что он никогда не был таким ярким и заметным апостолом в свите этого великого джазового мастера, какими являлись, скажем, Фэррелл Сандерс или Арчи Шепп, но он тоже был одним из избранных. Кстати, с Колтрейном его познакомил как раз Арчи Шепп. У Брауна даже саксофона своего не было. На первых порах он одалживал старый пластмассовый альт у Орната Колмана, который к тому времени уже записал несколько альбомов-бестселлеров и мог позволить себе более солидный инструмент. В каком все-таки удивительном мире жили эти герои раннего фри-джаза? Арчи Шепп снимал студию в одном доме с поэтом и идеологом великой черной музыки Лероем Джонсом, а где-то неподалеку обитали Колман с Колтрейном. Уму непостижимо. Однако все по порядку. Мэрион Браун родился в 1931 году в Атланте. Огромную роль в его музыкальном и духовном становлении сыграла мать, о которой он всегда вспоминал потом с восхищением и которой был благодарен всю жизнь. Хоть и принято считать, что мальчик, оказавшийся под сильным влиянием матери, обречен на серьезные проблемы при вхождении во взрослую жизнь, бывают и исключения из правил. Судя по всему, Мэриону Брауну просто повезло. Мать поощряла его интерес к музыке, в которой и сама неплохо разбиралась, давала деньги на пластинки Чарли Паркера и Джонни Ходжеса. И уже когда ее сын был совсем взрослым, отслужил в армии, тоже, кстати, саксофонистом в военном оркестре, взяла инициативу в свои руки, продала дом в Атланте и настояла на переезде в Нью-Йорк, потому что верила, что Мэрион Браун обязательно добьется успеха. И оказалась права. Первым серьезным проектом, в котором молодому саксофонисту посчастливилось принять участие, была организованная Джоном Колтрейном запись легендарного альбома «Ascension». После этого Мэриону Брауну уже ничто не мешало самому претендовать на роль лидера и выпускать пластинки под своим именем. Правда, первые два его диска, выпущенные компанией ESP, особого успеха не имели. Молодой музыкант не унывал и продолжал поиски. И вот в 1966 году, заключив контракт с фирмой Impulse, активно продвигающей новую вещь, как тогда называли фри-джаз, выпустил, вероятно, лучший свой альбом «Three for Shep», в котором, как и следует из названия, отдавал дань уважения своему другу и партнеру по ряду проектов саксофонисту Арчи Шеппу. Следующей кульминацией его творческой биографии стал альбом «Afternoon of a Georgia Phone», выпущенный в 1970 году, только что образованной компанией ECM. Подумать только, какую музыку когда-то издавала ECM. Вместе с Брауном над альбомом работали Энтони Брэкстон, Эндрю Сирилл, Бенни Моппин, Джин Ли и Чик Корея. Для того времени это был настоящий прорыв в понимании музыкальной формы, звуковой фактуры и соотношения композиционного и импровизационного начал. За успехом в грамзаписи последовало оживление концертной жизни. Мэрион Браун много времени проводит в Европе, выступает в престижных залах и музицирует с наиболее интересными представителями импровизационной сцены Старого Света. Правда, к этому моменту пик европейской популярности фри-джаза, который приходится на конец 60-х, остался позади. Один из последних его туров проходит не совсем удачно, организаторы несут убытки, а саксофонист возвращается в Америку и селится неподалеку от Нью-Йорка в штате Коннектикут, где какое-то время зарабатывает на жизнь преподаванием. Просматривая биографию Мэриона Брауна, я с удивлением обнаружил, что в преподавании музыки он исходил из очень интересной и по-своему новаторской концепции. Его ученики учились играть на инструментах, которые сами же создавали под присмотром опытного педагога. Это был одновременно и музыкальный класс, и мастерская, где будущие музыканты мастерили глиняные свирели, бамбуковые флейты и различные ударные инструменты. Любопытно также, что примерно в это же время Мэрион Браун пишет сюиту, представляющую собой звуковую параллель драмы Георга Бюхнера «Воцек», сюжет которой, как известно, за полвека до этого вдохновил самого Альбана Берга на создание одного из главных шедевров музыкального авангарда. Чем дальше Мэрион Браун отдалялся от мятежной поры своей молодости, тем более спокойной и отчасти даже традиционной становилась сама его музыка. Одним из последних его значительных партнеров стал выдающийся пианист Мел Уолдрон, в дуэте с которым стареющий саксофонист записал альбом пронзительных и щемящих джазовых баллад. Думаю, это была своего рода попытка подвести итог тому, что было сделано за минувшие десятилетия. Но какими бы прочувствованными и зрелыми ни были поздние записи музыканта, его ранние работы навсегда останутся вершинами его творческой биографии. Биографии человека, которому удалось вписать свою яркую страницу в бурную и мятежную историю музыки 20-го столетия.
Thank you.